Светлана Медведева. Вокзальная грусть. В южном городе царила осень. Небо было низким и хмурым. Казалось, что плотные серые облака, словно дымчатые коты, уютно свернулись и прикорнули на крышах домов. Золото листвы потускнело от бесконечной плаксивости капризной погоды. Деревья сбросили свой празднично-багряный наряд, и их почерневшие ветки сиротливыми обожженными пальцами, скрюченными от холода, впивались в набрякшие дождевые тучи, дырявя прохудившиеся бока, заставляя проливаться на землю противной мелкой водяной пылью. Лица прохожих в сумеречном свете дня выглядели осунувшимися, напряженными, усталыми и безрадостными. Все торопились, стараясь поскорее втиснуться в переполненные автобусы, забитые до отказа трамваи и троллейбусы. Зябко кутаясь в плащи и сутуля плечи, поспешно ныряли в ярко освещенные недра магазинов и приветливо распахнутые двери теплых подъездов. Прятали глаза под козырьками головных уборов, искали убежище под раскрытыми зонтами, которые от осознания скорой зимы тоже смотрелись выцветшими и полинявшими. Но Лану вся эта суета нисколечко не волновала. Она в пестрой толпе пассажиров вышла из трамвая на привокзальной площади. Остановилась, огляделась. Вокруг распахивались бесконечные зонтики, целое море зонтиков, в котором не разобрать исчезнувших людей. Это не для нее. Зачем ей зонтик, если можно просто чувствовать прохладные капельки, стекающие по щекам, и ощущать на губах едва солоноватый привкус? Запрокинув голову и засунув руки поглубже в карманы коротенькой курточки, девушка двинулась к виднеющемуся впереди монументальному зданию вокзала. Спустилась в подземный переход, вышла на поверхность, миновала широкое центральное крыльцо, слилась с потоком приезжающих и отъезжающих граждан, шумно переговаривающихся друг с другом на всех возможных языках и диалектах. Прошла под аркой ворот, ведущих на перроны, замедлила шаг напротив четвертой платформы, скользнула в нишу, под козырек, замерла, закусив нижнюю губу и глядя куда-то вдаль, туда, где мокро поблескивающие рельсы сливаются с призрачно размытым горизонтом. Она стояла неподвижно, будто статуя, не меняя позы, не шевелясь. И только неестественно темные глаза, на дне которых плескалось летнее черное море, с прыгающими по волнам солнечными бликами, выдавали в этой застывшей и безмолвной фигуре живого человека. Колючий ветер беззастенчиво шевелил рассыпанные по плечам волосы, стряхивал с ресниц редкие слезинки. «Извините, у вас закурить не найдется?» — вдруг послышался рядом спокойный глубокий голос. «Пожалуйста». Лана машинальным движением расстегнула молнию на сумочке, достала зажигалку и протянула ее спрашивавшему. «Вы разве курите?» – поинтересовался незнакомец, тем не менее принимая кусочек цветной пластмассы. «Нет, но эту цацку ношу на всякий случай. Мало ли, какие обстоятельства могут возникнуть», – ответила Лана безразлично, давая тем самым понять, что продолжать разговор не намерена. «Спасибо», – улыбнулся назойливый собеседник, затягиваясь ароматным дымом явно недешевых сигарет. «Не за что», – сказала девушка, пряча зажигалку и готовясь вернуться к прерванному углубленному созерцанию. На душе было пусто. Сердце билось, пропуская удар за ударом. Тоска и чувство абсолютного одиночества наполняли все ее существо. Рвались наружу тревожным ритмом пульса, закипали в крови, кружа голову и туманя взгляд. Чье бы то ни было общество сейчас, пугали, раздражали, вызывали рефлекторное отторжение и нервную дрожь. Ощущение было такое, словно за тобой подглядывают в самый неподходящий момент, когда ты особенно беспомощна и беззащитна. «Вы ведь никого не встречаете и не провожаете?» — полуутвердительно проговорил молодой человек, не спеша распроститься и уйти с миром. «Я за вами давно наблюдаю». Лана наконец подняла голову и удостоила взглядом любопытного прохожего. Перед ней стоял мужчина лет 30, высокий, смуглый, черноволосый, в меру мужественный, в меру смазливый. Серые выразительные глаза в обрамлении длинных ресниц смотрели пристально и доброжелательно. Одет просто и демократично, без зонтика. Это последнее обстоятельство почему-то смягчило Лану. Неожиданно для самой себя она почувствовала симпатию к этому молодому человеку, вышедшему в дождь на улицу без какой-либо цели и приехавшему зачем-то именно сюда, на вокзал. Нет, не для того, чтобы кого-то встретить или проводить, в этом можно не сомневаться. Почему? На такой сложный вопрос у нее не было готового ответа, но внутреннее чутье никогда не ошибалось. «Да, я иногда приезжаю просто так, на прогулку», — с трудом выдавливая слова, произнесла девушка. Горло перехватил странный спазм. До исступления захотелось разрыдаться, уткнуться в грудь этому чужаку, судорожно вцепиться в его плечи и понять, что он сможет защитить и утешить. «Знаете, моя профессия — психолог», — начал он задумчиво. «И как у всех психологов, у меня тоже в жизни много проблем. Порой гораздо больше, чем у тех, кто приходит ко мне на прием». Тут случайный знакомец позволил себе улыбнуться. «И когда мне плохо, я приезжаю на вокзал. Здесь особая форма бытия, где никто не знает друг друга, где люди встречаются на час и расстаются навсегда. Тут все удивительно живое, подвижное, текущее, меняющееся, устремленное куда-то в неизвестность. Это успокаивает, придает сил, заставляет поверить в то, что ничего еще не кончено, и впереди целая жизнь, насыщенная самыми разнообразными впечатлениями. Думаю, что и с вами происходит нечто подобное. Некий условный рефлекс, встроенный в инстинкт выживания. Как птицы осенью улетают на юг и точно находят дорогу. Как рыбы безошибочно ориентируются в водах океана, отправляясь на нерест. Как дикие звери, спасаясь от огня, приходят к реке. Так и некоторые счастливцы, наделенные этой весьма полезной функцией организма, впадая в депрессию, устремляются на вокзал, чтобы выйти отсюда обновленными и возрожденными. Скажете, я не прав?» «Вам виднее», — раздумчиво возразила Лана. «Но это не мой случай». «Тогда, быть может, если я, конечно, не слишком назойлив, вы поделитесь со мной своими соображениями на этот счет? Мне было бы весьма любопытно услышать вашу версию. До сих пор у меня еще не случалось таких вот встреч с людьми причастными». «Вы верно заметили только одно. Вокзал – это место, где слишком много незнакомых друг с другом людей», — медленно протянула девушка, и взгляд ее снова затуманился. «Они заняты собой, своими проблемами, все куда-то спешат, бегут. У каждого есть одному ему известная цель, которую он с упоением преследует. И в этой толпе так просто затеряться, раствориться, перестать быть, почувствовать особенно остро свое одиночество и пустоту в душе. Мазохизм, скажете вы, и, наверное, будете правы, но я прихожу сюда, чтобы испить до дна эту горькую чашу, переполниться, словно сосуд, болью, разочарованием, страхом, тоской, понять, насколько окружающий мир чужд мне и насколько я чужда ему. А затем, когда сердце почти перестанет биться, когда дыхание начнет замерзать на губах, когда краски выцветут до уныло-серых оттенков, у меня хватит сил развернуться и, не говоря ни слова, уйти, чтобы когда-нибудь опять вернуться. И за мной потянется шлейф, сотканный из грусти и страданий. Он будет постепенно таять, растворяться, превращаться в дым, туман, иллюзию, сон, пока совсем не исчезнет, и каждый шаг, отзывающийся погребальным звоном в опустевшем теле, это новая строчка в тяжелых, страшных, рожденных в муках и крови, но таких живых и настоящих стихах. Дома я сяду за компьютер и наберу несколько абзацев ничем не примечательного текста, в которых сосредоточена частичка моей отжившей и страдавшейся больной души. «Это жутко и красиво», — тихо вымолвил непрошенный собеседник. Однако Лана, казалось, даже не услышала его, чересчур поглощенная своей пламенной речью. «Моя душа уже сейчас похожа на короткое платье с искромсанными краями. Еще живые, еще дышащие, еще счастливые, еще наполненные энергией лоскутья висят жалкими щупальцами, немощные и бессильные, оторванные от целого. Скоро и они станут черным кружевом рифмованных фраз. А потом, когда-нибудь, настанет момент, критическая точка, предельный минимум, и больше нечего станет отрывать, превращая чувства в поэзию, надолго запечатлевая их в форме, размере и рифме, будто замершие движения, увековеченные в камне. Что тогда? Не знаю. Я могу показаться чрезмерно самоуверенной и нескромной. Простите мне эту слабость. Вы только подумайте, не потому ли так мало жили Пушкин, Лермонтов, Есенин, Блок? Они щедро расходовали свою душу, бестрепетно расставаясь с самыми потаенными ее уголками, и не миновала ни одного из них роковая случайность. Возможно, и меня ждет та же участь. Вам ведь очень плохо, так плохо, что даже у меня, человека, в общем-то, далеко не слабонервного и привычного ко всякому, мурашки начинают бегать по спине, и волосы на голове становятся дыбом, почти прошептал молодой человек, глядя на Лану странными глазами, широко распахнутыми, удивленными, испуганными. «Нет», — легко улыбнулась она, — «я умею справляться с этой напастью одна, без чьей-либо помощи, и, поверьте, не испытывая от этого ни малейшего дискомфорта. Не воспринимайте, пожалуйста, эти мои слова на свой счет. Мне приятен наш разговор, а помощи вы и не предлагали. Так что не обижайтесь».
«Неужели у вас нет по-настоящему близких людей, способных поддержать, произнести утешение, дать совет, просто выслушать в конце концов?»
«Говорят, я сильная личность, а сильным не пристало выказывать слабость. Тем не менее, когда со мной все же случаются периоды слабости, потери контроля, когда все мое существо требует защиты и бережного к себе отношения, оказывается, что я никому не нужна такая, со своими проблемами и несчастьями. Зато, когда плохо другим, они приходят ко мне. И я никому никогда не отказываю в помощи. Они привыкли, что у меня не бывает плохого настроения, расстроенности чувств, стрессов, нервных срывов, печали, депрессии, меланхолии. Я гарант оптимизма, безмятежности, радости и светлых эмоций. Так зачем нарушать традиции?»
«Действительно, зачем?» Придя домой, взяв кружку горячего крепкого чая, Лана уселась за компьютер и положила пальцы на мягкие и податливые клавиши. Она улыбалась. А на мониторе черными буквами-паучками размеренно и неотвратимо бежали строки. «Живу в полусне, похожем на бред сюрреалиста. Гляжу сквозь пенсне на трещин букет, укрывший листья. Осень давно здесь горит на кострах инквизиции. Это моя месть за чужие страх и амбиции. Едкий дым у ног свивает кольца туманной змеей. Шаг через порог в пенаты солнца, полет над землей. Сжигаю мосты воспоминаний и прожитых чувств. Уныло простые фигуры зданий, их взгляд сер и пуст. Жизнь полукрасок на черно-белом холсте картины. Стихия плясок, желание тела из пластилина. Багрянец утра пунцовым цветом кровавит небо. И сон как будто реальность бреда. И вроде небыль».